Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Хрусталев в Нью-Йорке. Американская премьера». Гость в студии – режиссер Алексей Герман. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 8 октября 1998 года.
Сейчас в Нью-Йорке проходит ежегодный кинофестиваль. В его рамках был показан и новый фильм Алексея Германа «Хрусталев. Машина». Фильм, которого еще не видели российские зрители. Сегодня мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями об этой картине, а потом и побеседовать с ее автором, режиссером Алексеем Германом. Но прежде чем расспросить пришедшего к нам в студию гостя, я хочу рассказать о своей реакции на картину, которую, как и многие другие, ждал 7 лет. Рассказать об этом фильме так же невозможно, как пересказать свою или любую другую жизнь. Отрываясь от экрана, понимаешь, ты ничего не видел. Ты там, в зиме 1953 года, был. Сама природа изображения тут такова, что картина отказывается втиснуться в неизбежно суживающую панораму сюжетную линию. Это не от того, что тут нет истории, она есть. Военный врач-генерал ждет ареста, бежит от него, его ловят, он подвергается насилию уголовников, становится свидетелем смерти Сталина и растворяется в безмерности российских просторов. Но это лишь аннотация, причем не на кино, а на его заявку. На самом деле «Хрусталев. Машина» не о том и не об этом, да и вообще ни о чем. Тут не годится предложенный падеж, ибо фильм не отражает реальность, а является ею. Поэтому и говорить о нем можно только как о тотальном опыте, погружающим тебя внутрь не художественного, а бытийного пространства. Так возникает непреодолимый эстетический парадокс. Чтобы пересказать пережитое, мы вынуждены выстроить эпизоды в линейную зависимость, перевести невербальные ощущения в буквы, сделать иррациональное рациональным, частное – общим, несказанное – сказанным, объемное – плоским. Разрешая этот парадокс, бросаешься к привычному инструменту – индустрии ассоциации. Они не объясняют феномена, но позволяют его назвать. Если бы мне пришлось свести Хрусталева к формуле, получилось бы так. Фильм Феллини, снятый Бекетом. Как у Феллини, единицей германовского кино служит человек во всей своей таинственной нерасчленимости. Плотная толпа, состоящая из мельтешащих на экране лиц, обступает зрителя. Они требуют признать свое право на существование вне зависимости от той роли, которую они играют в сюжете. Собственно, ее роли и нет. Это чистое присутствие, смысл которого так же неуловим, как каждая наша встреча со случайным прохожим. Люди в фильме так же случайны и так же необходимы, как те, что окружают нас. Они живут, они были. И этого достаточно, чтобы остаться в запечатанной пленке кинематографической вечности. Но там, где причудливый парад Феллини сливается в карнавальном шествии Маркорда, у Германа макабрическая пляска смерти. Не потому, что сталинская эпоха страшнее муссолиниевской, что, конечно, бесспорно, а потому, что Герман отказывается внести в свой финал ту проясняющую и осветляющую надежду на понимание, которую всегда завершал картины Феллини. Пусть не здесь и не сейчас, пусть не для нас и не для них, но где-то, когда-то и для кого-то в католическом хаосе Феллини обнаруживается порядок. Герман, как воспитанный на угрюмо-протестантском аду Бекет, никогда ничего не обещал. Он просто выпускал хаос из-под узды любви, надежды и веры. Мир бессмыслен и несправедлив. Жизнь состоит из страха и кончается смертью. Все мы, даже Сталин, больные раком, сидящие в приемной дантиста. Попав в удобную колею аналогии, мы, однако, не приближаемся к фильму, а объезжаем его по кривой, лишь очерчивая границы, внутри которых мрачно темнеет неопознанное тело картины. Фильм и правда скорее напоминает тело, чем душу. Он не интеллектуален, а органичен. Взгляд, мысль и слово здесь не обладают привычным приоритетом над другими функциями организма. Хрусталев предельно физиологичен, отталкивающе телесен, беспощаден и небрезглив. Здесь икают, кашляют, рыгают и плюют. В этой трагедии слюны больше, чем слез. Но что такое плевок? Плевок – это перверсия речи, материализация слова, доведенного страстью до омерзительной плотности вещи. Это крик души, который мы не слышим, а, к несчастью, видимо, ощущаем. плевок не переспоришь. Он сгусток не психологической, а интимной, телесной истинности. Именно на ней построен фильм Германа. «Хрусталев» — не психология, а антология советского бытия. Главное ее свойство — теснота. Нам некуда отвести взгляд. Повсюду натыкается на преграды, заставленные рухлядью углы, стены, двери, заборы, ворота. Даже машины едут не по дороге, а на вас, в упор, не отойти. Попавшая в кадр Германа жизнь тотальна. Она не расчленена на главное второстепенное. Здесь не осталось места для фона. Все на переднем плане, уничтожающем перспективу и запрещающем выход. Запертое в мучительно скудном клаустрофобическом пространстве месиво тел пульсирует одной коммунальной массой. Этики тут не развернутся, слишком тесно. Враги и друзья народа не перемешались, а срослись, так что уже и Богу не отделись одних от других. Изгнанный из чистых просторов морального суждения, фильм не ставит нравственных проблем, он их решает. Правду, в которой мы надеемся услышать обнадеживающее слово «прав», тут заменяет истина, в котором слышится только одно – «есть она», то есть «была», «так было». Фильм Германа занимается не сталинским временем, а временем вообще. Это испытание памяти, способное остановить мгновение. Не за тем, чтобы вынести уроки из прошлого, а для того, чтобы его спасти. Но попав в капкан искусства, прошлое меняет свою суть. Фильм Германа параноидально, сверхъестественно точен. Но это точность не воспоминания, а сновидения, в котором мы не рассуждаем о прошедшем, а живем в нем. Поэтому каждая деталь в фильме – новогодние огоньки снежной Москвы, вырванная реплика «Зим должен быть черным», стиранные чулки, липкий черенок лопаты – все эти бесчисленные, избыточные, не поддающиеся учету и восприятию детали обладают той интенсивностью предзнаменования, что и делает сон вещим. Раз подчинившись месмерическому ритму картины, мы уже не можем проснуться. Фильм погружает в транс, из которого нам так же трудно вырваться, как и его героям. Застигнутые чужим сном, втянутые в чужой кошмар, мы не только делим его до конца, но и выносим из зала. Как всякое серьезное искусство, «Хрусталев» — опасный фильм. Как всякое большое искусство, он неизбежен. Нам придется научиться с ним жить.
«Свобода поверх барьеров». «Хрусталев» в Нью-Йорке. Американская премьера. В Нью-Йоркской студии «Свободы» режиссер Алексей Герман и Александр Генис.
Вы знаете, американская критика отнеслась к фильму противоречиво, по крайней мере, и в той рецензии, которую я читал на премьеру вашего фильма на Нью-Йоркском фестивале, критик, довольно известный критик «Нью-Йорк Таймс» Жанет Маслин написала, что фильм нуждается в дешифровке, на которую она не способна. Как вы считаете, непонятность фильма – это естественное его качество? Это связано с западной аудиторией? Или непонятно, и русским тоже будет многое в этом кино?
Ну, во-первых, наверное, тоже будет многим непонятно. А западным-то уж тем более. Но все дело в том, что до какой степени, во-первых, дешифровать это можно. А во-вторых, понимаете, Саша, в чем дело? Ну, абсолютно слово в слово... Вот здесь присутствует автор сценария и моя жена Кармелита, да? Абсолютно слово в слово мы все это слышали по Лапшину. Абсолютно непонятно, какие-то уши, градусники, как сейчас помню, значит, мура какая-то, какой-то язык дурацкий, ничего не понятно, кто такие. Причем не только там от врагов, ладно, там уж, от своих друзей. От Лема Климова, от Андрея Смирнова, от Ролана Быкова, который вообще ничего не понял, где бандиты, где милиционеры. Сейчас эта картина, которая прошла только по центральным каналам телевидения около 25 раз, меня спрашивают, слушай, а что она там лежала? Что там непонятно? Это простейшая история. И что случилось за эти 25 лет, я не знаю.
Изменилась поэтика искусства в целом. И я прекрасно помню, как фильм «Андрей Рублев» казался совершенно не... объяснимым. Просто неясно было, что происходит на экране. Сегодня мой сын смотрит этот фильм как мультфильм. В нем нет ничего загадочного, поэтика выросла, изменилась. Я думаю, что именно это произойдет с вашим фильмом, потому что вы опередили время, и понять его действительно сложно. Но это та сложность, которая будет со временем упрощаться, и, как всегда бывает с любым серьезным произведением искусства. Вчера мой друг Андрей Загданский, режиссер, по-моему, очень хорошо откомментировал ваш фильм. Он сказал, этот фильм нужно отдать не в прокат, а в музей. То есть в нем есть какое-то качество, которое заслуживает того, чтобы его сохраняли как образец. Но я хотел спросить о другом. Тот же...
Это хорошо в смысле гонораров.
Та же американская критик Жанет Маслин написала, что ваш фильм – это история социалистического ада. Согласны вы с такой трактовкой?
В какой-то степени, наверное, да. Просто, ну, что называется, так сказать, мы в этом аду жили, обедали, ужинали, влюблялись в девочек, рождались. В нем прожили свой век мои родители. Ну, в общем, да. Я не могу сказать, что вы в таком уж сахаре живете. По сравнению, конечно. Тоже не в раю, но по сравнению, конечно, как-то так. Во всяком случае, не боитесь, что будет завтра, что вас прирежут.
С другой стороны, другой мой товарищ, художник Вагрий Бакчинян, выходя с этого фильма, сказал, вот по такой зиме мы все время скучаем. То есть в фильме есть и ностальгическая
тоже
нота.
Тоже есть, потому что мы... Понимаете, какой фокус? Мы вообще не можем ни написать, ни снять, если мы не любим. Вот то, что я вчера говорил на этой встрече. Почему я не могу снять современное кино? Мы должны что-то любить. Если мы любим там папу, маму, Светлана, там эти коммунальные квартиры, в которых она жила, я-то их и не знаю. В общем, потом я, так сказать, более такой, значит, был сын известного писателя, мы хорошо жили, у нас было много прислуги всякой, там, шоферов. Мы как-то по-другому жили. Но в этом смысле здесь и тоска какая-то есть. И я бы должен даже сказать, там все пишут, там, что достаточно злобно ругается. Я даже не понимаю, почему так злятся. Но некоторые достаточно, значит, хвалят там. И Босх я там был, и Джойс, допустим, там Фигаро, и еще кем-то там я был. Вот. Босх действительно замечательный художник. И на самом-то деле реалист Босх. Если внимательно посмотреть, то это не Репин реалист, а Босх. А Репин как раз такой просто и не реалист для меня. Но при этом мы как-то так... Ведь, в общем, любили все это дело, потому что мы постарались сделать беззлобный фильм. Мы постарались сделать фильм, где все почему-то прощают друг друга. Убивать надо за это, понимаешь? А тут, говорит, махнемся трубками, генерал, сволочь-убийца. Ведь не, как-то так вышли из лагеря там десятки миллионов. Они должны были взять колья и убить тех, кто их посадил, разыскать стукачей. Ну, как нормальному государству должно случиться. А у нас как-то вышли, все сказали, большое спасибо, очень хорошо. И пошли жить, как будто этого ничего не было. Дети простили, что убили их отцов, и тоже сказали, так ничего не было. И сейчас, значит, опять выступают, допустим, те же самые люди, говорят, все было чудно, а это все мираж. Ну, немножко там поубивали, ну, немножко ошибся. Это все равно все сделали евреи. Ну, тут, что называется, вот какая-то страна, она какая-то злобно-беззлобная. И вот этот элемент мы очень пытались все время сделать. Значит, там одна французская газета ведущая, она, не потому что я читал статью, а потому что мне рассказали, она написала, что мы не определились с фигурой Сталина. Ну, как мы не определились с фигурой Сталина, когда там из героя сделали вообще почти что несчастную собаку? Как мы не определились? Просто когда он умирает, то это умирает старик, перед Богом все равны. Умирает в собственном дерьме, в общем, как-то так.
Весь фильм, весь фокус весь фильм ждешь появления Сталина, поскольку мы все знаем, потому что Сталин должен быть в этом, он как бы, его присутствие ощущается. Тем не менее, его все время нет и нет. Считаете ли вы сцену с Сталином кульминацией фильма?
Конечно. Но там он все время есть и есть, как ни странно. О нем говорят. Генерал попробовал на эту тему пошутить. Когда Нерон умирает, вот такие дела. Кому мы докторишки, кому мы нужны? Как раз оказались нужны. Он второй раз, когда он там проходит, зацепился простыней за скульптуру Сталина и говорит, тебе чего? А мы даже один раз сняли такой вариант, потом мы его не вставили, когда он из Пушкина читает, из «Каменного гостя», когда он зацепился и говорит, тебя я приглашаю там на это самое. То есть он его пригласил, эту самую фигуру Сталина. Но он же не узнал Сталина, он же узнал какого-то умирающего грузина, и он не понял, что это Берия, потому что все с черным ходом, иногда Сталина снимали. все с черного хода, все это там совершенно не похоже на величавые палаты. И он не понял, что это Берия, и говорит, это ваш отец, тот говорит, отец. Почему отец? Он говорит, отец, кто-то хорошо сказал. Вот, и, в общем-то, вся судьба этой картины вот такая. Она будет через какое-то количество лет, там, доживу я до этого дела или не доживу, она будет такая же, ну, во всяком случае, в России классическая картина, как Лапшин. Понятная, простая, мелодраматичная и хорошо сыгранная, и хорошо сделанная. Вот такая у нее судьба. И никакой другой судьбы, если там ее не сожгут, там не съедят, я не знаю, у нее не будет. Так же, как было с Лапшиным, с 20 днями. Я это все проходил дословно. Я просил в Киеве, в Доме кино, зрительный зал не уходить. Я вышел, сказал, ну, у вас же в буфете ничего нет, на улице дождик идет. Не уходите, досмотрите картину до конца, вам стыдно будет. И оно ушло, половина зала, тут, что называется, не сдохнет. Меня только занимает другое. Ну, не нравится тебе. Ну, что ты так сердишься? Ну, что ты так сердишься? Сердишься, потому что глупый. Потому что это не сочетается. Тут нельзя так и «Титаник» любить, и это любить. Вот не получается. Вот надо либо. Я не могу смотреть «Титаник». Я засыпаю, мне все вранье. У меня был бы один такой кадр. Ну, технически сделано, там я не понимаю, что такое технически сделано, технически не сделано. Мне наплевать. Ну, мне кажется дико глупым. Хотя это такой наркотик, который затягивает. Я уже заснуть не могу, если Чак Норрис кого-нибудь не ударит в челюсть. Мне Светлана подходит вечером, говорит, сейчас он будет бить. Включи телевизор. Я говорю, включи. Я всю картину смотреть не могу. Он развернулся, там бум, в челюсть. Прилетел. Я говорю, ну, спасибо, все. Я засыпаю себя тихо.
Алексей, наш разговор подходит к концу. Я хочу задать вам последний вопрос. Реакция аудитории – это действительно вопрос времени, а не абсолютного качества. Но вы, как художник, вы довольны этим фильмом? Вы сделали все, что смогли?
Видите, мне сейчас очень нелегкий момент предстоит. Мне надо компенсировать все недостатки этого Каннского фестиваля, потому что Жаку произнес, что с времен Феллини он ничего подобного не видел, расцвета Феллини. Но он произнес это как-то так тихо, так, наверное, во Франции полагается, и дальше затих. И дальше мы остались один на один вербовать каких-то людей, которые будут вербовать других людей. Как это было в Лапшине все? Если бы меня сейчас запретили, расстреляли, все было бы, конечно, попроще. Но тоже не хочется. Вот. Но, с другой стороны, я очень даже доволен. Потому что мы умудрились сделать, во-первых, последний советский фильм, что тоже довольно забавно. А самое главное, что мы какой-то кусочек своей жизни, мы-то умрем, а она останется. Кто-то посмотрит, услышит, как разговаривали мои родители, как там разговаривали люди там, на кухнях коммунальных, где была Светлана, как разговаривала моя бабушка. Все то, что уйдет вместе со мной, потому что бабушка у нас в фильме говорит, я так много помню, я так много знаю, как жаль, что это уйдет вместе со мной.
«Свобода поверх барьеров». «Хрусталев в Нью-Йорке». Американская премьера. В беседе принимали участие режиссер Алексей Герман и Александр Гейнс. Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Культура ритуальных танцев». Передачу подготовил и ведет психолог Леонид Китаев-Смык. Впервые в эфире 8 октября 1998 года.
Хороводы с пением возникли в древности как попытка людей воздействовать на природу, полную опасности и увлекательных тайн. Это с одной стороны. А с другой, вместе с развитием искусства движений и голоса, гармонично развивался интеллект и душа. В телевизионных передачах из Чечни зрители видели странные мужские хороводы, усатые в папахах, бегут друг за другом, что-то гортанно поют, за кругом толпа. У всех народов и у чеченцев это ритуальные действия для психической, физической зарядки или, наоборот, для разрядки, для отдыха. У некоторых чеченских родов боевой общинный хоровод стал исламским молитвенным обрядом зикром. История зикра сложная. Среди мусульман России чеченцы и ингуши последними приняли ислам в 16-17 веках. Это на 800 лет позднее волжских татар, на 600 лет позднее башкир и даже соседи чеченцев на Северном Кавказе. Кабардинцы, балкарцы, черкесы приняли мусульманство на 300 лет раньше чеченцев и ингушей. Почему? Есть разные мнения. Известный исследователь народов Кавказа Леонтович писал, что малочисленные до XVI века вайнахи, сейчас это чеченцы-ингуши, жили в недоступных горах и мало привлекали исламских проповедников. Есть мнение, что чеченцы-ингуши с их особым стремлением к самостоятельности упорно сохраняли свое христианство и сейчас с великим почтением в Чечне относятся к могилам древних предков, отмеченных каменными крестами. Многие историки полагают, что война с Россией способствовала укоренению мусульманства в Чечне. Ислам сплачивал разрозненные роды. Его воинственные проповедники превращали этническое свободолюбие чеченцев в религиозную борьбу за свободу – джихад. Важным психологическим элементом мусульманства является религиозная экзальтация. У разных народов она проявляется по-разному. Первоначально у кочевников-арабов она усилила их склонность кочевать, покорять пространство, завоевывать страны. Затем у поэтически чувственных персов мусульманство способствовало пробуждению, буквально взрыву поэтических дарований. А воинственных горцев Северного Кавказа ислам привел к военной организации. Просыпались боевые таланты. Вспомним знаменитого Шамиля и его мюридов, касту религиозных воинов-чиновников. Распространению ислама способствовали ордена дервишей, странствующих по свету, наверное, уже тысячи лет. Они подхватили учение Мухаммеда. Таких орденов суфийских общин множество. Суфий значит благочестивый, любящий истину мусульманин. У каждого ордена свой молитвенный обряд – зикр. Зикр значит память, напоминание. Сначала это покаяние, поминание себя, своих прегрешений и добрых дел. Затем молитвенное поминание имен Божьих. Их 99. Все они – перечень достоинств и добродетелей, должных быть у людей. Древность обрядов суфийского зикра признают мусульманские ученые. Цитирую. «Семена суфизма посеяны во времена Адама. Они дали зародыши во время Ноя. Стали распускаться при Аврааме. Плод их появился при Моисее, созрел он при Христе, а при Мухаммеде произвел чистое вино». Конец цитаты. Более ортодоксальные мусульмане утверждают, что с тайнами суфизма и обрядом зикра пророка Мухаммеда познакомил архангел Гавриил по велению Бога. Мухаммед передал эти знания своим ученикам. Северного Кавказа достигли два ордена, исповедующие каждый свой путь человека к Богу. Священный путь ордена общины называется тарикат. Один из них – тарикат Накшбандия. Его исповедовал Шамиль. Главное в ритуале Накшбандия – тайная молитва, то есть зикр хуфия, сердцем поминание имен Бога. Воспитание сердца благодатными ударами по нему – суфийский психотренинг. В основе этого культа «я один на один с Богом, мой удел – творение ценностей и красоты». Основатель ордена, шейх Бахаудин Накшбанд, был художником-чеканщиком. Он жил в Бухаре в начале XIV века. Свое учение и биографию Накшбанд изложил в книге стихов «Капли от источника жизни». Внешний признак служителей этого культа – белая шапочка. Многие, кто отдыхал на побережье Черного моря, покупали белые войлочные шляпы. У них с краев широких полей свисали длинные волоски, опушка. Кто бы мог догадаться, что это шляпа дервиша Накшбандия? Опушка мешает смотреть, чтобы мусульманин не заглядывался на прелести внешние и думал лишь о Боге, совершенствуясь в душе. Я видел в чеченских селах мужчин в мусульманских шапочках разной формы, разного цвета, привезенных из исламских стран. Чеченцы и не подозревали, что носят на головах отличительные знаки не тех тарикатов, которым принадлежат их тейпы. Второй священный путь, утвердившийся на Кавказе – тарикат Кадырия. Его основатель Эль-Сагид Абдул-Кадыр Гиляни жил в Багдаде в XII веке. Он завещал своим последователям коллективную, громкую молитву «Джагр» во время энергичного хоровода. Я наблюдал, как такой зикр в Чечне во время последней войны использовался для боевого сплочения народа. Это была мощная психологическая процедура, ритуально-обрядовый хороводный танец. В апреле 95-го, беседуя с префектом Горного Шатойского района Даудом Дабаевичем Ахмадовым, до войны он заведовал кафедрой физики в Грозненском университете, я спросил, что дает смелость и стойкость чеченцев в этой войне? Префект ответил, только зикр. Мы устали, нам помогает Зикр в несчастьях и в радостях. У нас есть Зикр, опытный педагог, расчетливый профессор-математик, точно оценил мощь психотехники суфийского обряда. Может казаться, что Зикр на площади возникает стихийно, однако им управляет шейх. Он знает, когда и где начать ритуальное моление. Его можно узнать в кругу молящихся по головному убору. Разные шапки – главные отличия мусульманских тарикатов. Вокруг шапок навертываются куски материи, показывающие степень духовного совершенства мусульманина. Получается тюрбан. Горцы Кавказа навертывают тюрбан на папаху. Цвет их тюрбанов установлен еще знаменитым шамилем – белый. Это символ совершенного подчинения шейху. Чем духовность значительнее, тем больше оборотов вокруг шапки, вокруг папахи разрешено сделать, больше других у шейха. Рядом с шейхом в толпе перед префектурой раздаются выкрики, усиливается толкотня, закручивается кольцо, расширяясь, втягивая в себя людей. Только мужчины или только женщины в припрыжку быстро ходят по кругу, движение ритмично, хлопают ладонями, отбивая ритм танца. Он может длиться часами. Громко нараспев повторяют призыв к Господу «Ля-илля-гиля-Аллах». При этом дрожание голоса входит у всех одинаково в голову и грудь. А ведь это должно создавать синхронизацию электрофизиологических ритмов в организмах танцующих. В результате единение чувств, унесущихся круговым хороводом, глубокое дыхание в ритме пения вызывает коллективные вспышки экстаза. Чувство священной причастности к вечности, к Аллаху, которого восхваляют чеченцы на непонятном для них арабском благозвучном языке, сплачивает поющих. Вращающийся в зикре на площади посреди толпы кольцо из воспаленных тел, как глаз, обращенный к небу, каждый неустанно несущийся в круговом танце чувствует себя ресничкой этого глаза, глаза народа, обретающего Всевышнего Покровителя. Волны эмоций расходятся от кольца зикра по толпящимся на площади людям. Временами, кажется, танцующие устают, но их голоса снова взмывают над толпой. По ней шире сплывет новая волна возбуждения, оживляются глаза, громче становится говор толпы, обсуждающий свои дела под звуки зикра. Стоя в толпе, я не мог не поддаться. В груди ощутил чувство единения с чем-то непонятным и сильным. Глядя на летящие, поющие рты и блеск глаз над ними, я вспомнил громадную центрифугу. Когда-то, много лет назад, мы исследовали стресс предстоящих межпланетных полетов, подвергая на ней мучительным испытаниям добровольцев и прежде себя, вращаясь непрерывно по много недель. Стремительное вращение, влияя на тело, изменяет психику, настрой души. Люди несутся часами по кругу, пространство за кругом смазано, отчуждено. Но друг друга, летящие в танцы, видят все на тех же местах. В каждом укореняется установка. Только мы, поющие, летящие, стабильные и реальные. Мир вокруг нас смазан и зыбок. У чеченцев в зикре и когда-то у нас на центрифуге вращение и восторг от своей избранности создавали удивительный сплав экстремальности бытия, редкую форму стресса с пробуждением сил, восторга и воли. Молчаливый и громогласный зикры – лишь элементы целостных молитвенных ритуалов, исполняемых в других исламских тарикатах, вдали от Кавказа. Вот, например, громкий зикр мусульманской общины Руфаи – после коллективного пения и неистого хоровода заканчивается экстазом участников. Имам позволяет особенно вошедшим в раж наносить себе ожоги раскаленным железом и резать себя до крови. Психологи знают, что у охваченного радостью человека малая боль оттеняет, усиливает, делает изощреннее большое удовольствие. Особенно интересен зикр шейха Джамаля ад-Дина эр-Руми, выдающегося поэта Средневековья, основавшего суфийский орден крутящихся дервишей Мавливи. Этот зикр содержит и громкие, и молчаливые моления. Сначала бешеное вращение на левой ноге, толкаясь правой, до исступления. Но вдруг, по сигналу шейха, все останавливаются, каменея в позе, в которой застала команда. Потом снова вращение, остановки, много раз. Зачем? Все это сложное управление психикой, а если изо дня в день, то и воспитание ее. Не только на Востоке суфийский шейх, поэт Руми, но и в Европе христианский святой Франциск Ассизский использовал вращение с остановками по команде для обретения истинного пути его учениками. Если вы попробуете так вращаться и через 15-20 минут не упадете и вас не стошнит, то начальное ваше настроение превратится в довольно сильное чувство. Были грустны, накатит печаль. А если начали с воодушевлением, то вас охватит веселье. Мы проводили такие психофизиологические эксперименты. Эта почти магическая процедура подкачивает эмоциональные, образные и логические центры в полушариях головного мозга за счет напряжения разных мышц и органов равновесия. Зачем молящийся в зикре тарикатом Мевлеви вращается стоя на левой ноге? Это не случайно. Левая связана нервными путями с правым полушарием головного мозга. Там отражение непрерывных образов мира, бытия, эмоций. А правая нога, толкаясь, шлет сигналы в левое полушарие. В нем анализ дробных, толчковых событий. Так в каждое полушарие головного мозга приходит и бьет как в цель информация, которая специфична, понятна именно ему. Одно наполняется знанием, что опора, земля, мир стабильны. Другое, что нет, все не так. Мир под правой ногой, несомненно, дробен, прерывист. Возникает конфликт между двумя, казалось бы, истинными сигналами об опоре нашего тела. Многолетние наши исследования, сотни разных экспериментов показали, что чувственные конфликты приводят многих к состоянию так называемого измененного сознания. Происходит прорыв из подсознания мечтаний, видений, годами таящихся в нем, как сон наяву. Экстаз и озарение могут радовать или пугать человека. Духовные учителя Востока предупреждали, что заниматься зикром без подготовки, без имама-наставника опасно. Из исторических хроник известно, что имам Шамиль не раз в темном подвале мечети в полном одиночестве, без сна и еды, вращался в молчаливом зикре и, замирая на земляном полу, молил у пророка совета, и Мухаммед давал прозрение. Мгновенное окаменение во время быстрого танца, когда кто-то даже падает, как скульптура без подставки, использовал для обучения магии Гурджиев. Его называли великим магом 20 века. Есть свидетельство, что он был духовным наставником двух диктаторов, как старший товарищ юного Сталина в Кутаистской семинарии, потом в Европе, преподавая оккультизм Гитлеру. Гурджиев считал, что при остановке в танце эмоционально-двигательная энергия превращается в интеллектуально-творческую, в энергию безмолвного крика, стоящего бега. Еще об одной особенности зикра чеченцев-кадыритов. Почему их хоровод вращается против часовой стрелки? Также вращаются суфии-мевлевиты. Это восходит к древним ритуальным пляскам солнцепоклонников. Так мы, жители северного полушария, с каждым поворотом встречаемся с солнцем. Новый поворот – новое утро, а утро вечера мудренее. Среди горцев, танцевавших зикр, не все знали, что это обряд мусульман, находящихся лишь на первой, начальной стадии духовного совершенствования. Это стадия сознательного, значит, в определенном смысле вынужденного соблюдения законов шариата. Человек следит за собой, заставляет себя соблюдать религиозные правила, значит, может иной раз нарушить их, вольно или невольно согрешить. Чтобы подняться на вторую стадию приближения к божественной благодати, мусульманин должен быть постоянно благочестивым и добродетельным. Эти свойства закрепляются переживаниями экстаза во время духовных и физических упражнений, в частности, во время зикра. Для правоверного мусульманина, достигшего второй стадии, жизнь по правилам шариата естественна. Он раздает милостыню не потому, что Кораном предписано это, а потому, что он страдает, видя бедствия других. Он регулярно 5 раз это омовение не потому, что шариат повелевает делать это, а потому, что чистота стала естественной. Чистая душа может быть только в чистом теле. Для достигшего второй стадии духовного совершенства зикр не обязателен, даже не нужен. Есть и более высшие стадии приближения к Божьей милости, третья и четвертая, но они лишь для немногих, особо достойных. Сейчас в горах можно видеть снисходительные взгляды молодых чеченцев, закаленных войной, на стариков, затевающих хоровод зикра. Что это? Обычное противостояние поколений? Вряд ли. Знаменитый суфий Хаким Санаи в книге «Окруженный стеной сад истины» писал: «Зикром занимаются только на пути борьбы. Зикр не следует повторять в собрании опытных». Конец цитаты. Много молодых чеченцев в боях стали опытными бойцами. Есть ожесточенные войной, но немало тех, кто, прикоснувшись к смерти, приобрел опыт духовной жизни. Они на второй стадии. Им зикр не нужен. Многим из них понятна мусульманская заповедь о том, что любовь ко всему живому, сотворенному Богом, есть мост, по которому должны пройти те, кто ищут блаженство Божьей любви, и это высшая цель правоверных. Время течет, меняя многое. Неодинаковые изменения жизни, даже в близких одна от другой общинах, создают различия образа мыслей и потребности в неодинаковых ритуалах. Общая религия сдерживает слишком быстрое расхождение единоверцев, но конфессиональные несходства накапливаются. Христианство разделилось на католицизм, православие, многие формы протестантизма. Временами между ними вспыхивали религиозные войны. В мусульманстве, разделившемся на шиизм и суннизм, возникли многие духовные пути, суфийские тарикаты, как правило, благополучно взаимодействующие. В глубокой доисламской древности были два типа суфийских арабских общин – мишаюны – подвижные, гуляющие, и шерхаюны – созерцающие. Психологи знают, что в ответственных экстремальных условиях многочисленные различия людей могут быть сведены к двум. Одних страсть делает подвижными, бурно-эмоциональными, других – созерцательно переживающими горе и радость. Не с этими ли особенностями людей, появляющимися при стрессе, связанный бурный зикр-хоровод чеченцев-кадыритов и тихое моление чеченцев-накшбандийцев? Суфизм стал религиозно-философским учением, способствующим адаптации исламского мира к многообразию меняющейся действительности. Более того, разные суфийские тарикаты могут давать полноту самореализации людям с разным образом жизни и с психологическими различиями. Однако не все мусульмане принадлежат к суфийским орденам. В сталинские времена эти исламские объединения жестоко притеснялись. Сейчас многие российские мусульмане имеют лишь смутное представление о суфийских тарикатах. Ритуальный хоровод есть не только у мусульман. Я видел подобие зикра на празднике в высокогорном кавказском селе Усванов-Христиан. 12 мужчин, образуя танцующий круг, держат каждый впереди идущего за пояс. Им на плечи вскакивает еще 12, а на плечи тех – третий ярус хоровода. И весь он, трехъярусный, кружится, поет. Но каждый ярус поет и выкрикивает что-то свое, очень воинственное. «Что они изображают?» – спрашиваю у старого Свана. «Ты был в нашей церкви?» – это он мне. «Видел иконостас в несколько ярусов. Там 12 апостолов. Здесь танцуют они. Верхние за апостолов стоят». «Зачем такое говорить?» – вмешивается другой старик. «Верхний ряд – это горные орлы, духи неба. Средние горные козлы – духи гор, а нижние – это наши быки, те, что пашут поля». Вот такое смешение христианства и язычества. Еще одно объяснение трехъярусного хоровода в осетинском эпосе о героях-нартах. Они жили в горах на разной высоте. Наверху жил род Ахсартагата. Они отличались храбростью и охотились среди опасных круч. Средний уровень занимал род Аллагата. Они были сильны умом и, мягко сказать, хитростью. Ниже всех располагался род Барата. Отличавшийся богатством, у них было много скота на высокогорных лугах. Их трехъярусный хоровод мог быть живой картиной родовых и социальных различий. Хождение по кругу играет настолько важную роль в христианских богослужениях, что стало одним из поводов разделения конфессий. Богослужебный круг, крестный ход вокруг церкви, обход вокруг аналоя при венчании по канонам Московской Патриаршей Церкви делается против часовой стрелки. Издавна у старообрядцев и сейчас в катакомбной православной церкви, напротив, по часовой. Католики более терпимы при выборе направления богослужебного вращения. Западные ходят по часовой стрелке, восточные – против. При этом все христиане признают, что ориентир в круговом богослужении – солнце. Движение по часовой называют «посолонь», значит «по солнцу», «против» – «противусолонь». В заключение надо сказать, что сложнейшее переплетение самых разных ритуально-магических действий, движений, в том числе круговых, есть в хороводах славян. Например, у русинов молодежный хоровод в предсвадебную пору пляшет против часовой стрелки, навстречу солнцу и дню. Потом общее кольцо распадается на пары – парень и девушка. И они кружатся по часовой, вслед за солнцем, навстречу ночи, ночи любви. Но это предмет особого разговора.
«Свобода. Культура ритуальных танцев». Передачу подготовил психолог Леонид Китаев-Смык. Вел выпуск «Поверх барьеров» Иван Толстой. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь с
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».